Основные заповеди, и мы продолжаем тему заповеди веры, упования на Господа против неверия, и переходим ко второму подпункту благословения веры. Все заповеди нам даются для того, чтобы мы могли иметь в Господе благо и всякого рода благословение. Поэтому, когда нам дается от Господа какие-то повеления, это только для того, чтобы нам же было лучше. Потому что часто подсознательно у тебя могут остаться в глубине сердца мысли такие, что заповеди Божьи – это просто какие-то повеления, которые мешают тебе жить, потому что когда ты делаешь шаги для того, чтобы быть послушным Господу, ты встречаешь сопротивление и со стороны твоих внутренних врагов в виде плоти, и со стороны врагов в виде сил тьмы. И кажется, что это лишние бремена, да, лишние какие-то трудности создаются для тебя, которые ты подсознательно можешь пытаться избежать. Но на самом деле вера создает комплекс для нас. И все заповеди создают основы для того, чтобы нам всецело изменить жизнь к лучшему. Чтобы мы изнутри стали лучше, достойнее, чтобы наши взаимоотношения с Богом наладились, и в итоге мы могли жить в Царстве Божьем. Поэтому здесь мы рассмотрим вот особенности благословений, которые приносит эта заповедь, заповедь веры. Евангелие от Иоанна 3:18. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». И Римлянам 14 глава 22-23. «Ты имеешь веру, имей ее сам в себе пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает, а сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не поверит». А все, что не поверит – грех. Итак, как мы видим, вера напрямую связана с Божьей добротой и милостью. То есть любое наше дело будет рассматриваться Господом через призму веры. Если мы делали что-то с верой в Бога, то даже если мы это совершили недостаточно хорошо, Бог не будет судить нас или порицать за это. И сам компенсирует эти недостатки и найдет способ для того, чтобы нас поощрить, благословить. Да? Вот, но, однако, даже самое безукоризненное дело без веры в Господа, казалось, да, для нас лично, мы считаем, или люди все считают, это совершенно, это безукоризненно, вот, да, будет подвержено суду, как дело плоти. И Бог найдет массу недостатков, массу несоответствий, и мы обнаружим, что это дело плоти, которое мертвое дело, не приносящее плода, и в итоге, который там в конце, да, будет, приведет к плачевным, отрицательным каким-то результатам. Поэтому, если мы хотим видеть одобрение от Господа, мы должны в основу нашей жизни положить веру, которая строится на Слове Божьем. Итак, благословение Божье, как мы здесь видим, ты не судишься. Если ты имеешь веру, Бог тебя не судит. Но вы можете сказать, ну как же тогда говорится по отношению к тому человеку, ну и вообще ко всем верующим, там, к примеру, время начаться суду с Дома Божьего. Поймите, если ты пребываешь в вере, ты не судишься в плане принципа спасения. То есть Бог определяет, если ты находишься в вере, то ты спасешься. И Бог не заодно твое дело тебя не осудит. Он, почему? Потому что ты раскаиваешься в грехах, да? То есть мы понимаем, что это все в комплексе. Если ты верующий, ты обязательно будешь осознавать свои грехи, раскаиваться в ним, исповедовать и так далее. То есть, соответственно, все твои дела не будут рассматриваться как вопрос, чтобы осудить тебя. Нет. То есть и суд другого рода будет. Суд, который определит награды. Но здесь описывается, что верующего Христа не судится именно в том контексте, что Бог все, что было против тебя, пригвоздил ко кресту. И вера в это убирает от тебя всякое осуждение. И когда мы приходим перед судилище Христово, все, что было против нас, оно будет показано, что за все это заплачено. То есть нам не нужно бояться вообще, по сути, суда Божьего. Да, мы будем судимы, но судимы не по принципу того, что ага, что-то если мы сделали неправильное, и будет определяться, осудить нас за это или нет. Верующему человеку это не грозит. Почему? Потому что Иисус все это взял на себя. И поэтому верующего Христа, то есть будет констатироваться факт. Да, там множество разных неправильных дел. Все, Иисус это искупил. Он за это умер. Он за это пострадал. Он полную цену заплатил. И остается какие-то дела, которые в Боге соделаны. И тогда вот эти в Боге соделанные, соделанные в вере дела, определяется степень, насколько Господь действовал в нашей жизни, чтобы дать нам награду. Вот в этом суд. Дальше мы видим, что блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. Это уже более частный вопрос. То есть вера не только дает нам избежать суда, который бы нас осуждал, но и дает возможность быть счастливым. Счастливым в том, в чем мы пребываем, да, как мы действуем. И обратите внимание, сомневающийся, да, если ест, он осуждается. То есть человек полный сомнений или имеющий какую-то степень сомнений, он сам у себя будет воровать счастье, это во-первых. И во-вторых, он подвержен осуждению. То есть, опять же, здесь определяется момент. Все, что не по вере, грех. Вера здесь определяется, вера в Господа Иисуса Христа. Вера как принцип жизни. То есть, если ты делаешь все, не веря в Господа Иисуса, имея сомнения в Иисуса, исходя из твоих собственных усилий, да, там ты даже и не задумываешься, веришь ты, не веришь, это там, ну, как обычно ты живешь, да, ты, это жизнь сомнений, это жизнь неверия, это жизнь отрицания веры, да, и так далее. Соответственно, ты осуждаешься, что бы ты ни делал, это будет подвержено тщательному анализу и осуждено как, допустим, неверное, мертвое, совершенно ненужное и так далее. Потому что принцип, обратите внимание, все, что не по вере, грех. То есть все, что ты можешь думать, что это хорошее дело, это, как говорят, да, это такой хороший человек. Он столько добра людям сделал и так далее. Если он неверующий, если у него нет настоящей веры, веры, которая основана на Слове Божьем, вера в Иисуса, то он все это делает во грехе. Потому что там обязательно есть гордость, там тщеславие, там человекоугодничество, там, допустим, опора на плоть, надежда на человека. И своеволие и так далее и тому подобное. Масса пороков, грехов, беззаконий. Там где-то вражда против Господа, где-то откровенное водительство демоническими силами. Вот. И казалось, вот это благо, которое человек делает во внешнем плане, это часть стратегии сил тьмы, которые обманывает людей, вводит в соблазнах, в итоге приводит в погибель. Запомните, все, что вы делаете, не по вере, то есть где не включена твоя вера в Бога, а включена обычная твоя жизнь, или там, может быть, вера во что-то, в кого-то, но не в Иисуса Христа, да, не в Господа нашего. Все, что ты делаешь в таком состоянии, это грех. Это грех. Он является греховным. Вот такие дела. Поэтому вера, обратите внимание, она приносит благословение в любое дело, в любой образ жизни. Почему? Потому что она убирает из этого всякого рода суд, ну, именно направленный на осуждение. И оставляет только суд, суд как рассмотрение, исследование в плане того, что можно ли дать тебе здесь какое-то поощрение, благословение, награду. Вы скажете, ну, это слишком высокие категории. Как? Любой шаг, это что, я согрешил? Если я где-то не подумал, что это в вере, в уповании на Господа. Я уже все сделал неправильно. То есть, если я просто пошел, поел, допустим, приготовил себе что-то поесть и поел, это что, я уже согрешил? Если я там не задумывался над тем, в вере я это делаю или нет? Да, это так. Потому что ты понимаешь, что едим мы для Господа, едим. Соответственно, чтобы поесть, Господь, ты веришь, что ты принадлежишь Богу, ты ешь, потому что твое тело, оно храм Духа Святого, и ты поддерживаешь его для того, чтобы сегодня исполнить Божью волю, Божье поручение, чтобы прожить для Господа и так далее. Соответственно, Словом Божьим молитва и пища освящается. Соответственно, там каким образом все это делается. То есть в это все включается вера. И если ты вот верой в комплексе это поддерживаешь, на сколько процентов, неважно, но если это в этом присутствует твоя вера, если присутствует послушание Богу, то, конечно же, Господь тебя абсолютно не осудит за то, что ты ешь, как ты ешь, каким образом ты это делаешь. То есть, если найдется мельчайшее послушание, это будет тебе во благо, в поощрение. Но если ты это делаешь автоматически, просто обычно не задумываясь, все, что ты будешь делать, пусть оно даже выйдет хорошим, ну, во внешнем плане, это будет осуждено, объявлено как грех, это если ты это не будешь исповедовать, если это не будешь считать грехом, ты Царство Божие не наследуешь. Вот и все. То есть вы должны понимать, насколько сильно вера связана с Божьим милосердием. То есть, когда ты просишь Господа, «Господи, прости мои грехи», подчеркивай, прости, Господи, все так же, все, что я делаю. И я, может быть, ну, сознательно что-то я помню или не помню, но как принцип, Господи, я осознаю и понимаю. Все, что сделано автоматически, без веры, без четкого действительно осознания, что я принадлежу тебе. Это я находился во грехе. Прости меня, Господь, очисти своей святой кровью и дай мне возможность исправляться, изменяться, чтобы мне это делать в вере. Вот, когда вы будете непредвзято на это смотреть, вы, конечно, определитесь, что, возможно, в вашей жизни большую часть дня, вот, вы, конечно, делаете это в неверии, потому что вы, ну, обычно делаете это по привычке, да, как привыкли, автоматически, не задумываясь, вот. И это не значит, что там постоянно какие-то молитвы произносите. Многие виды религиозной деятельности, в том числе молитв, в том числе там каких-то других действий, они часто тоже совершаются абсолютно без веры. Посредством нашего ума, усердия человеческого и так далее. Поэтому позвольте Духу Святому показать на практических примерах, как, да, где проявляется вера, где нет. И один из моментов, который мы раньше говорили, да, в том числе свои какие-то напряжения своих сил, да, свои усилия, но именно усилия, то есть когда мы не прилагаемся к Божьей силе, как правильное усилие, да, а напряжение собственных сил, когда мы заставляем себя что-то делать. Все это уже в неверии, да? А часто люди так и делают. Ой, надо заставлять себя там делать то, другое, третье. Все вы это делали в неверии. Если вы без Господа, не с Богом, да, что-то делали, не направляемы им были, не с Ним и так далее, сами по себе, пусть даже для Бога. Скорее всего, вы делали это не в вере и, то есть, грешили. Такое учение, вот часто учение Иисуса Христа может приводить в ужас и говорить, как это вообще возможно жить по-другому. Это возможно, это реально, и Бог же сам осуществляет этот процесс веры в нашей, лишь бы мы не лгали, лишь бы мы не оправдывали самих себя. Поэтому поймите, что суть учения заключается не в том, чтобы напугать нас, а чтобы открыть вам реальность и, с другой стороны, дать вам возможность определиться с тем направлением, в которое следовать, потому что Бог сам поэтапно будет менять вас. И по мере того, как Бог будет изменять вас и наполнять верой, и формировать в вас веру, вы увидите, что такая жизнь в большей и большей мере вам будет присуща, и она будет возможна. И то, что для вас там раньше казалось совершенно нереальным, с течением времени вы скажете, да, это вполне возможная жизнь, вполне реальная, потому что Господь изменил меня. Ну, давайте продолжим другие места из Писания смотреть. Римлянам 3 глава с 21 по 28 стих. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искупление во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови Его через веру. Для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верой независимо от дел закона. Также Римлянам 4 глава 5 стих. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. И еще Римлянам 9 глава с 30 по 33 стих. Там написано следующее. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо приткнулись о камень преткновения, как написано, вот полагая всего не камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. Итак, здесь мы видим суть благословения веры, которая открывает нам возможность получить оправдание. То есть мы рассмотрели, что так как вера связана с Божьей добротой и милостью, то есть Бог говорит, имеешь веру, все, ты не судишься. Я тебя не сужу, то есть угрозы для того, чтобы ты пришел на суд в качестве обвиняемого, уже нет. Вот. То есть этого даже, все, ты от смерти в жизнь перешел, все, ты верующий человек, соответственно, угроза быть обвиняемым у тебя нет. И дальше теперь. Эти другие места... Это места, которые вызывали очень много споров. Мы чуть-чуть касались этого раньше. Как же человек получает спасение? По вере или по делам? Ну, достаточно ли веры? Или же должна для спасения быть и вера, и дела? Вот. На самом деле, мы говорили о том, что... Вера, ее достаточно, потому что она запускает процесс всех дел. Соответственно, независимо от того, что ты делал раньше, оно вообще тебе без веры ничего не вменяется. Наоборот, в грех вменяется, потому что все, что не поверит, грех. Но когда появляется вера, она должна, если это настоящая вера, она запускает механизм всех дел, потому что, имея веру, невозможно ничего не делать. Естественное следствие зарождения веры – это получение благодати, которая начинает действовать в твоей жизни. Потому что мы понимаем, что тогда благодать Божия, тогда сам Господь начинает творить в нашей жизни дела. Через нас, да? Вот и все. Но давайте рассмотрим подробное о благословениях веры, без которой, соответственно, никаких благословений не будет, и спасения нам не видать. Это мы еще раз подчеркнем, почему вера является заповедью, да? Потому что без нее просто спастись невозможно. Невозможно. Никаких шансов у нас нет. Итак, во-первых, есть две противоположных структуры, совершенно противоположные друг другу. Первая структура – это закон, который дан был Израилю. Он состоял из массы разных заповедей, он состоял из разного рода постановлений, указаний и так далее. Ну, если говорить о соразмерности требуемого, да, в заповедях. Заповеди, ну, давайте закон. Что такое закон? Бог вот дал Израилю и сказал, вот так нужно жить. Вот если вы вот так вот будете жить, то вы будете жить правильно. Вот правда или праведность, это, ну, как правильно жить? Вот куча законов. Вот будете жить правильно. Если будете исполнять вот все, что там написано. Соответственно, написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно все, что написано в законе. Ну, как в обычном законе, да, вот есть масса законов. Если что-то одно преступил, все, ты преступник, тебя на суд, и тебе меру наказания определяется. Так вот, Писание также говорит, что... В Писании написано, что возмездие за грех – это смерть. Также в другом месте, что похоть зачавшая рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. То есть грех, как нарушение основных заповедей, рождает смерть. То есть следствие греха – смерть, то есть духовная гибель. Да? Вот. Это говорит о том, что ты духовно умираешь, в Царство Божие, соответственно, не попадаешь, и отправляешься в вечное осуждение. Так вот, закон был определен следующим образом. Да? Вот ты должен вот жить по закону. Если в чем-то одном нарушил закон, все, тебе осуждение. Так вот, в Израиле люди старались жить по закону. Так вот, в чем смысл закона заключался, что да, вот, пожалуйста, попытайся его исполнить, тогда ты получишь собственную праведность. Тогда ты убедишься в том, что ты действительно хороший, добрый человек. Израиль все это делал, да, они искали закона праведности. Они думали, что возможно такое, чтобы действительно не согрешать, не нарушать законов Божия. Как бы они ни пытались это делать, все равно они согрешали, все равно они пред Богом становились преступниками, и за это, ну, пытались приносить какие-то жертвы. Да? Но эти жертвы, они все равно не изменяют положение вещей. Да? Потому что смерть, как следствие греха, и физическое, и духовное, она как принцип всегда действует. И все. То есть, соответственно, написано, все согрешили и лишены славы Божьей. Все. Никто не достиг Царства Божьего своей какой-то праведностью, потому что все согрешили. Все стали негодными, все... полностью прожили жизнь, где нарушали этот закон Божий. При этом закон, который бы дан был Израилю, он по критериям святости был относительно легким, да? не таким уж жестким, как другой принцип. Так вот, другой принцип и другой закон, и обратите внимание, закон написано «закон веры». Это тоже закон, и этот закон веры, как принцип жизни, он включает в себя совершенно другое. Да? Если там был дан закон, и людям говорят, тут старайтесь, вот живите так. Давайте, и тогда вы будете праведными. И, соответственно, никто не смог исполнить все этот закон. И все объявлены преступниками. И задача закона заключалась в том, чтобы определить, преступник человек или нет. Да? Если он ничего не нарушил, значит, он не преступник. Если он что-то нарушил, он виновен во всем, то есть он преступник. Соответственно, закон объявил, что ни один человек не может быть сам по себе, ну, жить правильно. Он преступник. Все согрешили, то есть все ошиблись, все промахнулись, все стали преступниками. Все. Но закон, соответственно, всех заключил под стражей, все преступники, все обречены на поражение. Поэтому Израиль, в принципе, ожидавший, что хоть кто-то посредством вот этих повелений Божьих спасется, он, как написано, не достиг до закона праведности. То есть этот закон принес для них полное разочарование, то есть, потому что показал полное бессилие угодить Богу. Соответственно, пытаться какими-то делами и попытками, вот своими делами или исполнением заповеди угодить Господу, то есть бесполезно, бесполезно абсолютно. Чем больше ты стараешься, тем больше ты ошибаешься, согрешаешь. То есть количество твоих погрешностей, количество твоих неправильных действий увеличивается, только увеличивается. Компенсировать ты их никак не можешь, потому что на каждый день та же самая задача дается, весь закон исполнить. И обязательно где-то ты что-то упустил, где-то ты согрешил, где-то неправильно поступил и так далее и тому подобное. Все, мера твоего греха с каждым днем просто увеличивается, соответственно, мера наказания увеличивается. Чем больше прожил, тем больше нагрешил. Я это объясняю, чтобы более понятно было вообще все. Поэтому люди сегодня, которые под законом, что значит под законом, также стараются угодить Богу, чтобы жить по-доброму, чтобы поступать достойно, чтобы там молиться там побольше, чтобы какие-то хорошие действия совершать. Соответственно, они так измеряют других людей, самих себя, других, кто там праведней, кто неправедней. Это все равно, что пытаться перепрыгнуть через пропасть, да? Пусть вот, допустим, пропасть километровая. И ты начинаешь пытаться через эту пропасть перепрыгнуть. Ну, понятно, что ты думаешь, тебе нужно очень тренироваться, да? И создаются вот эти вот лагеря людей, которые прыгают, и они друг перед другом еще там, может быть, превозносятся, да? Один: о, я уже там на 3,5 метра прыгаю. А другой говорит: о, а я вот на 5 метров. А кто-то там вообще смог на 15 метров, его там превозносят и так далее. Независимо от того, насколько ты натренируешься, чтобы прыгнуть, насколько у тебя будет отработан навык, твои человеческие возможности не дадут тебе прыгнуть на такое расстояние, перепрыгнуть эту пропасть. Твои потуги несоизмеримы с тем расстоянием, которое тебе нужно преодолеть. Даже если ты своими усилиями добьешься, там, я не знаю, там, в прыжках в длину, может, там, шестом попытаешься там что-то делать. Если даже ты там на метров 20-30 там прыгнешь, ты все равно в пропасть, потому что расстояние, там, к примеру, километр. Я образно об этом говорю, то есть о способностях, но здесь вообще обычно не говорится о приспособлениях, да, а просто о твоих естественных силах. Естественные силы — просто разбежался и прыгнул. Поэтому для тебя это совершенно невозможно. Но есть закон веры противоположный. В чем же он заключается и что описывает здесь апостол Павел? Господь говорит через него. Независимо от закона теперь, совершенно независимо и не связано с ним. То есть от этих вот лагерей, тренировок, где люди там тренируются, еще друг с другом соревнуются, я на 5 метров, на 10 прыгаю. Да, бесполезно это дело. То есть совершенно независимо от этих бесполезных дел, которые обречены на поражение, потому что все, кто прыгали так, все пошли в погибель. Да? То есть все, кто основывался на этих прыжках, все пошли в погибель. Независимо от этих стараний, прыжков и так далее, то есть от этих комплексов, там целых, может быть, школ, там их возле пропасти, может, там тысячи школ вот этого, попыток угодить каким-то образом, да, то есть перепрыгнуть через пропасть, то есть кто-то говорит, надо на молитвах основываться, кто-то говорит, надо спаститься, кто-то там в пустыню уходить, кто-то еще что-нибудь, то есть у каждого свои методы, как усилить вот эти прыжки через пропасть, которые изначально обречены на поражение, да? Потому что написано, Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона. Все согрешили и лишены славы Божьей, да? Они приткнулись о камень преткновения, да, и камень соблазна. Фактически, этот камень преткновения, камень соблазна, это есть Иисус. То есть, о чем здесь говорится? Это говорится о том, что они не смогли, то есть условия, которые Бог поставил, камень, да, здесь обозначается твердые, да, непоколебимые условия, бескомпромиссные. Они не позволили этим людям осуществить эти условия. Так вот, соответственно, приткнулись, то есть погибли, да, споткнулись, упали, разбились. Ну, как в пропасть, да, раз, прыгнули и все, и вниз упали и насмерть. Так вот, независимо от этого явилась Божья праведность. То есть Бог говорит, вот смотрите, вы пытались свою праведность показать, насколько вы хороши. Оказалось, все плохи стали, да? Все негодные, все плохие. Все, чем хвалиться, как написано, что же скажем? Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. То есть, и Бог говорит, ну хорошо, чем вы можете похвалиться? Преступник, 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 все. Все согрешили. Все грешники, все порочные. Есть ли хоть один человек, который бы смог исполнить закон? Такой совсем не столь существенный, в отличие от Нового Завета и от условий Нового Завета. Стандартов святости Нового Завета. Там стандарты, которые мы сегодня рассмотрим как заповеди. Высочайшего уровня. По сравнению с законом, ни в какое сравнение не идет. Стандарты повышаются в разы. Так вот, явилась праведность Божия. Бог говорит, а теперь я покажу свою праведность, о которой свидетельствуют законы пророки. А закон говорит, вот эти стандарты мы показываем, вот попытайтесь хотя бы это, так мелкие. Это Бог к вам хотя бы такой минимум по жестокосердечию и так далее вам дает. Попробуйте. Но и закон, и пророки указывали, что для вас это невозможно, нереально. Но есть Бог, который праведен, который эти условия и гораздо больше осуществляет и живет всегда так. Он всегда так живет. И закон и пророки указывали, что придет Мессия, придет Бог, да, во плоти, Сын Божий, который покажет, как вообще это осуществимо, да, как вообще на самом деле нужно исполнять закон. И Иисус пришел. И Он, во-первых, прожил совершенную жизнь, так как Бог ее видит. Иногда мы праведность видим совсем по-другому, и исполнение закона Божьего своим разумением думаем, вот надо так делать, да, вот фарисеи, книжники, они читали закон, но они ошибались вообще в понимании, в трактовках и способах, как его исполнять. Они очень часто ошибались, поэтому Иисуса обвиняли в том, что он не то делает и не так. И мы видим, как Иисус обличал их и показывал их неправоту, да. Так вот, обратите внимание, праведность Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. То есть мы получаем оправдание, ибо нет различия, да? И дальше говорит, получая оправдание даром, по благодати Его, искупление во Христе Иисусе, которого Бог положил в жертву милостивления в крови Его через веру. Проще объяснить так. Иисус пришел и показал, что вот я Бог, а вот посмотрите, я исполняю закон. Для меня это естественно. Для него это было естественно, даже когда он был там мальчиком, да, младенцем, мальчиком, то есть он никогда не согрешил, ничего не сделал. Ни одной ошибки. Ни одного неправильного действия. Ни одного промаха. Совсем. Ни в чем. Никогда. И вот эта праведность позволила Иисусу стать мостом. И он стал мостом. То есть вот мы видим через пропасть, вот он идет, но он не просто прыгает, да? Он формирует из себя мост. И вся его жизнь от рождения до смерти и воскрешения, да, когда он принес себя непорочного Богу в жертву умилостивления, это строительство вот этого моста через пропасть. Так вот, своей жизнью и смертью воплоти Иисус сформировал мост через эту пропасть, как аналогию мы смотрим, и закрепил ее навсегда.